трэш-шоу «Вечерний фарш».
Веселый тройничок.
Всем привет! Сегодня абсолютно нестандартный день, и время тоже нестандартное, ни для каких проектов, потому что сегодня понедельник, день тяжелый. Но человек, который у меня сегодня в гостях, это без преувеличения музыкант, легенда, которую нужно слушать и слышать вообще в любое время. В общем, представляю, российский музыкант, саксофонист, импровизатор. Играет на саксофонах, бас-кларнете, флейтах, этнических деревянных духовых инструментах, духовых миди-контроллерах. Кстати, собственное изобретение. В общем, встречаем. Сергей Федорович Летов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Также вот в экскурс. Вы работали с многочисленными группами и музыкантами, в том числе с братом Егором Летовым, группой «Гражданская оборона», Сергей Курехин, поп-механика, ДДТ, «Электропартизаны», «Экзит Проджект», «Рады и Терновники». Все перечислили? Или всех?
Нет, очень много.
Всех их не перечислишь, да?
Конечно,
да. Сергей Федорович, ну тогда первый вопрос. Как добрались? Как вам питерская погода и ты как вам вообще погода?
Погода здесь замечательная, здесь намного теплее, чем в Москве. В Москве уже стоят морозы, Москва-река подернулась льдом местами уже, а здесь какая-то даже теплынь, мне так кажется. Какой-то теплый ветер, ну, наверное, Гольфстрим несет что-то такое.
Теплый питерский ветер, да. Это хорошо. А вот вы окончили когда-то давным-давно физмат-школу. Учились?
Я не окончил, меня выгнали оттуда за плохое поведение.
Ну хорошо, в этом случае, в любом случае, учились в Москве в Институте тонкой химической технологии.
А его я закончил.
Вот, аспирант Института авиационных материалов. Даже поработали, ну, как пишет Википедия, над нашим Бураном, правильно?
Да.
Вот, могли быть обычным человеком, как спел БГ, да, но вы упустили эту роль. Как произошло превращение ученого в музыканта?
Началось все с того, что я хотел попробовать просто для себя в виде хобби играть на саксофоне дома. Вот. Но соседям это не очень, правда, нравилось. Бросали какие-то камни, шарики от шарикоподшипников в стекло, били палками в стены. Я жил в деревянном доме в Подмосковье. В общем, как-то так воевали, но в любом случае я не планировал, что я когда-то буду выходить на сцену профессиональную, зарабатывать деньги игрой на саксофоне. Это вообще не входило в мои планы. Я и так хорошо работал вот, в Институте авиационных материалов, занимался теплозащитными покрытиями. Вот, и ну, как-то так постепенно меня стали так вечером после работы приглашать где-то что-то сыграть. Вот, какой-то такой... Причем это очень быстро. Я буквально в 80-м году я начал играть, учиться играть на саксофоне. А в 82-м году уже Курехин меня стал привлекать к совместным выступлениям с ним, с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем. Как-то вот я еще, наверное, не вполне научился играть, но как, почему-то вот они меня стали звать. Ну и дальше какие-то другие группы, ДК, группа «Центр» в Москве, ДДТ, я с ними в 85-м году записал альбом «Время». Вот, кстати, если его можно вместо каких-то треков, которые я принес, я, может быть, что-то неформатное совсем принес, а там есть хорошие треки некоторые, на одном из треков я даже пою.
Даже поете?
Ну, в виде там такой есть нестройный хор пьяных голосов, которые поют... «Снимите уборы на папиных Волгах, мальчики-мажоры».
Есть так такая, да-да-да.
Вот один из этих голосов – это барабанщик группы ДДТ, другой – дизайнер их обложки, а третий – я. Просто никого больше не было, надо было быстро писать, вот, как я не отнекивался. Но больше со мной это не повторялось, я больше нигде ничего не запевал.
Но там же, по большому счету, даже не песня, а такой речитативец идет.
Ну, нет, почему? Там сам Шевчук-то поет, а ему там вот какой-то хор такой. Вот, вот это была моя первая и последняя, значит, в качестве подпевалы. Вот. Ну, а дальше как-то все продолжалось. Я вот играл в свободное от работы время. Начальство знало, что я играю на саксофоне. И играю не только в Москве. Допустим, мне стали делать командировки в Питер. Там, вот, я приезжал, сообщал Курюхину о том, что я приезжаю. Он под это дело делал какие-то поп-механики, концерты. Вот так продолжалось до 89-го года, когда... с 80-го, когда мои партнеры по моему ансамблю 3О решили немножко сблефовать. Они сообщили мне о том, что, и, что я должен выбрать, наука или музыка, потому что они иначе возьмут другого музыканта в 3О вместо меня, потому что из-за них я не, они не ездят за границу, у них нет гастролей по стране, а так они бы вот путешествовали, я, что я только вечером могу играть, или куда-то там, может быть, изредка в Питер или Новосибирск съездить в командировку. Вот. И я почему-то наивно их послушался, вот, и уволился с работы. Вот. Ну и с этого времени я полностью занят как музыкант.
То есть практически вынудили уйти с науки. Да. А вот никогда не жалели, что...
Ну... Жалел. Даже во сне. Иногда до сих пор мне снится, что я прихожу в институт, что-то там, значит, там делаю. Вот, саксофон в камере хранения оставляю, вот, при проходной. Вот. Но снится иногда. Иногда снится как кошмар, что я уже все забыл, а нужно какое-то что-то решение. Я уже ничего не помню, у меня уже никаких новых данных нет. Как же я буду справляться с ситуацией? Прошло уже почти 30 лет. Вот. Ну, как-то вот. Ну, жизнь повернулась вот каким-то таким боком.
Очень интересным, надо сказать, боком. Вот вас можно, в принципе, назвать человеком старой закалки музыкальной, да? Вы... при этом являетесь прогрессивным музыкантом. Вот помимо классических духовых инструментов, вы используете MIDI-контроллер. А вот как пришло понимание, что чего-то в духовых не хватает, и, в принципе, можно как-то их улучшить, что ли?
Ну, мне показалось как-то, что у меня болит спина. Я был на гастролях в Тольятти, вот, и, значит, со своим приятелем, там, местным гитаристом, и его... юной подругой того времени, ей лет 19 было, вот, значит, они мне предложили на берегу водохранилища, на берегу Волги, там, значит, поиграть в бадминтон. Ну, я, в общем, старый козел, конечно, хотелось показать, что я могу подпрыгнуть, я тем более когда-то хорошо в бадминтон играл, ну, когда-то, когда я сам был студентом, вот, с тех пор я не пробовал это дело, ну, в общем, как-то...
Но
я,
показать надо было.
Да, я как-то скакал, прыгал, значит, за этим... Вот. А потом на следующий день поехал на поезде в Москву и почувствовал, что сильно болит спина. Что сильно болит. И я не понял, то ли это от того, что я таскал саксофон, тяжелый рюкзак долго, то ли от этих каких-то, я подумал, да, с такой спиной, значит, невозможно держать на шее баритон саксофон или бас. Или... Вот интересно бы попробовать на какой-то электронной дудочке, которая маленькая. Вот. И удача мне подвернулась почти сразу же. Мне буквально, наверное, через день или через два после этого позвонила молодая красивая девушка, сказала, что она написала аудиосказку про принца, который жил в средневековом Китае, как он путешествует в Монголию, из Монголии в Сибирь, там, значит, какой-то принц. Вот, а ей не хватает колорита, значит, какого-то восточного, дальневосточного. Я говорю, о, я специалист, я сейчас на башкирском курае наиграю, я вам здесь на китайской флейте, здесь на японской, здесь на там иранской, вот у вас будет колорит. Все, я все это наиграл, девушка мне как-то так намекает, что вот сколько я хочу за эту работу. Но девушка очень симпатичная, еще решила меня проводить до театра на Таганке, где у меня база. И мы пошли от студии вдоль берега Яузы. Как-то мне неудобно ей как-то про деньги говорить. В общем, она не могла от меня добиться. Тогда она меня, в общем, стал спрашивать, а что вообще вам интересно, чем вы сейчас интересуетесь? Ну, и я запел такую радостную песню про Akai AV-USB MIDI-контроллер, который я вот прочитал. Я, конечно, девушке не мог сказать, что у меня спина вот заболела, потому что я скакал, значит, там с бадминтонной ракеткой или там еще с чем-то, что спина болит, и саксофон, значит, было держать и тяжело, по крайней мере, баритон. Вот, я ей сказал, что вот меня интересует, вот там можно то-то. В общем, я ей пропел такую бодрую, радостную песню про то, что меня вот интересует. Она, да-да, хорошо, интересно. Проводила меня до театра. Прошло 2 или 3 недели, она мне позвонила, я страшно воодушевился и предложила с ней встретиться.
Загадочно.
Да, я радостно согласился. Около театра на Таганке. Ну, прекрасно, мы, значит, встретились с ней в кафе «Шайба». Значит, это кафе, им какие-то сирийские бандиты заведовали. Там еще всякий преступный мир, проститутки. Там очень интересно было. Так яркая публика собиралась как-то. Потом его полиция разрушила, это кафе, и на его месте там еще какой-то торговый центр воздвиг. Но когда-то в этой романтической «Шайбе» мы вот встретились с этой девушкой. Я как бы был настроен, исполнен каких-то предчувствий, надежд. Вот, а она мне вручила Akai AV-USB, который она заказала на eBay или как-то еще там, я не знаю. В общем, она мне прямо в упаковочке. Вот вам, Сергей. Вот. Ну, я не опечалился.
Ну, понятно.
Я обрадовался, подключил его дома к своему айбуку и сразу практически стал на нем играть. Вот так все началось.
А вот тот звук, который вот этот AV-USB делает, он схож с живыми инструментами?
Ну, то есть, да, частично. То есть можно выбрать. Дело в том, что в электронных инструментах радость состоит в чем? Что не один звук какой-то у тенор-саксофона, ну, да, да, звук тенор-саксофона. Ну, он достаточно разнообразный, у каждого саксофониста он свой. И там все зависит, какая трость, какой мундштук, но это незначительные вариации. По сравнению с тем, что ты можешь взять, допустим, играть на нем как на электрогитаре, звуком Джимми Хендрикса, допустим, или можешь играть на ней как на акустическом контрабасе, или партию тубы или тромбона без проблем можно сыграть, или пикколо флейты.
Я имею в виду вот похожесть именно звуков, которые выдает компьютер, и звуков, которые выдает живой инструмент непосредственно.
Ну, живой инструмент, конечно, более богатый и яркий. Он более интересный, он разнообразный. Но у него есть свои достоинства и недостатки. Зато MIDI-инструменты точно строят. Они не будут играть на четвертона ниже или выше, или какая-нибудь нота там. И клавиши там, как правило, не западают, да, как бывает у саксофониста соль диез. Иногда залипает, если ты перед этим играл и там не почистил инструмент, он может прилипнуть иногда и не отлипнуть в нужный момент. Вот. Так что есть свои достоинства и недостатки, они, в принципе, полностью друг друга не заменяют. То есть, если мне нужно что-то ярко-экспрессивное играть, как правило, с рок-группами, то я играю, конечно, на саксофоне. Во-первых, там страшная громкость нужна.
Ну да.
Вот. А динамический диапазон у электронных инструментов, он достаточно ограничен. Они играют, ну, допустим, средней громкости и умеренно средней
громкости. Но экспрессию на них нет,
да,
никак, да?
То есть, но на них нельзя от пианиссимо, от шепота до оглушительного звука, как может саксофон, да? Вот, такой разницы не создашь, но у них есть свои достоинства, допустим, для какой-то спокойной музыки или для какой-то эмбиентной. Иногда они могут... Кроме того, если я играю сольный концерт, то слушать один саксофон 1,5 часа немножко бывает утомительно. А если это то саксофон, то губная гармошка, то снова саксофон, то засурдининая труба, то снова саксофон, то, допустим, туба. Да, все время как бы... То есть саксофон можно чередовать с какими-то другими инструментами, иногда электронными, иногда которые сэмплированными, достаточно близко звучащими и артикулирующими, примерно так же, как живые, духовые. То есть какая-то определенная разнообразие. Кроме того, иногда бывает нужно сыграть звуком какой-то трубы. допустим, что-то военное, да, допустим, спектакль про Севастопольскую войну 1853 года, но там саксофон не очень подхож.
Ну да.
Саксофон, на самом деле, в это время был уже изобретен и даже уже начинал внедряться во французской армии. Но в представлении нынешних российских людей французские войска, которые штурмовали Севастополь, они не с саксофонами наперевес его штурмовали, да? И как-то было бы странно, да? У нас все-таки люди думают, что саксофон – это что-то такое из ресторана, но в крайнем случае из Америки, да, где негры играют на них, а не французские жандармы, скажем, или кирасиры. На самом деле, вот как раз саксофон пошел оттуда. Вот, я в этом спектакле, например, играю звуком электронной трубы. Он намного более уместен. То есть я играю на флейте, но в каком-то месте играю именно звуком вот трубы какой-то пафосную. Может быть, мне она кажется звуком трубы, но благодаря не очень совершенной аппаратуре, которая была в театре, акустике, когда я слушаю в записи, она такая очень условная труба, она какое-то что-то электронное такое, да. Вот. Но это все же очень зависит от аппаратуры, какие акустические системы. Если это хорошие, да, и хорошо отстроенные, они могут создать иллюзию почти настоящего инструмента. Ну, а если это что-то такое, скажем, да, попроще.
Ну, соответственно, оно и попроще. В общем, да. Это очень здорово, что вы экспериментируете и используете, что называется, какие-то новые веяния. Вот, Сергей Федорович, вы за свою творческую биографию переиграли вот чуть ли не со всеми рок-музыкантами постсоветского пространства. С кем бы вы хотели или мечтали сыграть сейчас? Это может быть там вообще любой музыкант.
Не знаю, я бы не сказал, не стал говорить об этом. Ну, пусть меня позовут, а я уже подумаю.
Скажем так.
Кто-нибудь вот сейчас из великих рок-музыкантов сидит и слушает ваше радио, он скажет, Летов хочет, шиш ему.
Нет, но это могут быть, например, уже ушедшие люди, да.
Ну, это может быть в загробном мире. У меня, кстати, был забавный концерт по поводу загробного мира и как бы ушедших от нас музыкантов пару лет назад. У меня был тур по Сибири. И получилось так, что я проезжал через замечательный выдающийся город Новосибирск.
Прекрасно знаю этот город.
14 февраля я проезжал через Новосибирск, День Святого Валентина. И получается, что организатор немножечко там сплоховал. То есть у меня, в общем, планировал как-то, может, какие-то другие концерты в какую-то другую площадку с моим партнером одним, который уехал в Японию. И получилось, что площадки заняты. День Святого Валентина, все хотят играть в этот день, поздравлять влюбленных. В общем, осталась одна площадка неохваченная. Он подумал, что хорошо мне там сыграть. Это новосибирский крематорий.
Да.
Там в зале гробов, там музей погребальной культуры, выставлены гробы, точная копия гроба Ельцина.
Ну почему нет-то?
Точная копия гроба Высоцкого, гроба римского папы. Как хоронили там древних людей там во время какой-нибудь эпидемии чумы. И так далее. И вот весь большой ангар, страшно гудящий, заставлен гробами. Сцена. На сцене стоит угандийский гроб в форме огромной рыбы с люком. Это как бы в Уганде хоронят в гробах, которые должны так или иначе отображать профессию или какие-то склонности усопшего.
Там, например, же, по-моему, есть машины всякие, да?
То есть, допустим, продавец томатов в виде огромного помидора, да, такой, да, красный, да, да, гроб с люком. А значит, рыбак, у него огромная рыба, раскрашенная, стоящая с большим люком. Туда, значит, кладут, покойничка закрывают. И вот у меня на сцене стоял открытый гроб угандийский. И я играл вот посвящение своим друзьям, музыкантам, которые умерли. В частности, вот я впервые со сцены играл программу, посвященную Сергею Кузьминскому. Была когда-то такая замечательная рок-группа «Братья Гадюкины» из Львова, такие панки страшные. И вот Сергей Кузьминский, этот львовский панк, отсидевший 3 года в тюрьме, по выходе из тюрьмы отправился в Москву, увлекся техномузыкой и работал на радио, как вы. Да, была в Москве такая субстанция. Была станция, а была субстанция. Вот, и на этой субстанции передавалась всякая прогрессивная техно исключительно, всякая электронная такая вот музыка. И вот он там диджеил. Ну, а вот мы планировали с ним какое-то совместное выступление. Вот, ну, оно не состоялось. Он обнаружил, что он болен, ну, быстро умер как-то. Вот, а записи остались у меня, болванки, на которые как бы мне нужно было бы потом примерно наигрывать. И вот я подумал, что в крематории самый раз в зале гробов мне как раз там поставили аппаратуру, все гудело, визжало, носилось по залу среди этих гробов. Вообще, в Новосибирске очень интересный вот этот музей погребальной культуры. Там два зала. А в одном из залов, например, гроб Моцарта. Там, ну, не настоящий.
Ну, понятно, копия. Вот.
И там всевозможные погребальные моды. Можно, ходят модели, девушки в разных погребальных одеяниях 18 века, там, 19 века. Можно взять какую-нибудь пелерину, цилиндр и сесть, значит, на какие-то похоронные дрожки с какой-нибудь красивой девушкой в траурном. С ней, значит, сняться, там фотографы ходят. В общем, это целый замечательный такой похоронно-развлекательный комплекс.
Ну, на самом деле, это они не на вы, потому что...
Кутью покушать можно, там все нормально. Все...
В Японии, по-моему, там есть вплоть до того, что человека, который пришедший вот в подобное заведение, его прям складывают в гроб, закрывают его, включают там какую-то грустненькую мелодию, и, собственно, человек лежит и представляет.
Что он так будет слушать, да?
Да. Там, по-моему, даже чуть ли не плакальщица приходит и плакать начинает. Но когда человек вылезает из, собственно, из этого места, да, страшная тяга к жизни появляется. Да. Ну, японцы, они такие японцы. А давайте сейчас прервемся, послушаем музыку.
А вот там есть такая как раз про эту синтетическую трубу, может быть. Называется «Севастополь». Это фрагменты спектакля.
Хорошо, вот прям тогда сейчас его мы и послушаем. А есть какая-нибудь предыстория? Вот
это режиссер Влад Маленко. Замечательный московский режиссер. Он написал поэму «Севастополь», за которую его сделали персоной нон-грата на Украине. Вот, он немножечко подкорректировал. Вот, и вот это стихотворение звучит в спектакле «Севастополь», посвященному Севастопольской кампании 1854 года, вот как это, когда была война, когда на Россию напала Англия, Франция, Турция и королевство Сардиния. Тогда было такое, оно недолго после этого просуществовало. Вот они. И спектакль, в котором я как бы вот играю на флейте, на электронной дудке и запускаю всякие электронные сэмплы. Кроме того, в спектакле там мелодия, которая звучит, это песня «Пыль». Одного из бардов, вот, принимавшего участие в этом спектакле, там Александр Сомов играет на баяне. Звуки баяна как раз будут слышны. Под них актер Сорокин читает вот эту поэму, а в конце небольшое коротенькое там соло трубы. А я сопровождаю все еще на флейте и на электронной трубе. Вот спектакль игрался всего один раз.
А почему же?
Можно сказать, почему. Ну, какие-то обстоятельства непреодолимой силы почему-то помешали даже дважды сыграть этот спектакль. Мы сыграли его один раз в Москве, в театре, в малом зале. Трудно сказать. В общем, кто-то что-то где-то нам помешал. Вот. Поэтому спектакль никто не видел почти, ну, кроме там гостей пришедших. Поэтому, мне кажется, будет интересно, хоть кто-то услышит заодно и поэму Влада Маленко, режиссера и автора текста этого спектакля. Он текст Льва Толстого, «Севастопольские рассказы». И вот последние слова там как раз в этой фонограмме, это будет письма французского офицера, как раз появятся французские слова, разговоры, да, которые как бы заканчивают эту сцену. Ну, там, прошу прощения, не за самое лучшее качество, это видеозапись из зала, из которой я вычленил аудиодорожку.
Хорошо, ну что ж, на
Севастополь.
Севастополь прямо сейчас.
Трэш-шоу «Вечерний фарш»!
«Веселый тройничок».
«Веселый тройничок» продолжается. Нас сегодня дуэтик. Сергей Федорович Летов у меня в гостях. Еще раз здравствуйте.
Добрый день.
А вот говорят, что язык музыки – это в общем, язык для всех, да?
Да.
Вот играя с музыкантами Америки, Европы, вот не было ли у вас голосового барьера, что называется?
Понимали языкового? Вы... Языкового?
Ну вот музыкально-языкового.
Музыкально-языкового? Да барьера, пожалуй, нет. Дело в том, что я как бы в основном сотрудничаю с зарубежными музыкантами фри-джаза, ну, реже рока или какого-то экспериментального джаза, скажем так. Но, как правило, это все-таки фри-джазовые музыканты, и некоторые как раз не очень хорошо говорят по-английски, японцы, как правило. Вернее, они как-то, может быть, говорят, но произносят это так, что только они сами это могут понять, что это. Или какие-нибудь, да, поэтому... Как бы музыкально мы понимаем друг друга намного лучше, чем если мы начинаем выражаться на интернациональном английском языке. Вот. Да, действительно, музыка объединяет, если, конечно, играть какую-то музыку, основанную на общих принципах. Конечно, понятно, что если музыкант занимается какой-то сугубо национальной специфической музыкой, хотя мне в жизни случалось и в такие вписываться истории. Однажды в Риме, в Италии, я познакомился с иранским режиссером, она привлекла меня, иранский режиссер из Тегерана. Она переехала в Рим, как и очень многие иранцы бежали от ужасов исламской революции, в основном образованная такая часть иранцев уехала. Ну и те, кто были близки к дворянству иранскому, к шаху его. Вот. И очень многие живут в Париже, но многие живут и в Риме в то же время. И вот иранский режиссер ставила спектакль по древнегреческой трагедии Эврипида «Алкеста». И вот меня пригласили туда играть. Получилось это благодаря тому, что я на джазовом фестивале отказался репетировать. Да. Я был приглашен вместе с некоторыми музыкантами из Петербурга, например, с Вячеславом Гайворонским, участвовать в одном итальянском оркестре. Ну, я прибыл, первый раз был в Италии, на юге. Это было лето. После душной, пыльной Москвы я проигнорировал репетицию и ушел на пляж. Целый день купался, и когда вернулся, то меня встретил композитор и руководитель итальянского оркестра и сказал: ну, ты настоящий итальянец. Любой итальянец поступил бы тоже так же, чем сидеть в какой-то пыльной душной комнате, репетировать какую-то музыку, там, значит, какие-то ноты, взял, на все забил и сразу. Ты настоящий джазмен. Вот так. Вот. Поэтому я даю тебе 10-минутное соло, которое будет свяжет первую часть и вторую часть этого нашего концерта. Ты в них не играешь. Ты играешь, только выйдешь, когда первая часть закончится, и ты выйдешь со своим бас-кларнетом и 10 минут будешь солировать. А потом в конце твоего соло ты сыграешь там темку, ну, простенькую, и начнется вторая часть концерта, и уйдешь со сцены. Вот. Но чтобы ты не просто стоял один с бас-кларнетом, вот будет танцовщица, которая будет поверх этого импровизировать. Ну, понятное дело, что русский музыкант вырывается, молодой, я тогда еще молодой был, вырывается в Европу, ну, конечно, все девушки кругом должны были пасть, но вот с танцовщицей именно так и получилось, у нас началась бурная любовь, и потом я уехал к ней в Чампино, вот как бы началось вот как бы такое вот... такие какие-то отношения. Но все началось именно вот
с джаза.
С джаза, да, да. Вот. Да. О чем? Какой вопрос-то я немножко.
Да. Так.
Вспомнил об Италии и как бы да, это перевесило эмоционально, да. Эмоционально перевесила все остальные рассказы.
Италия, вот. Она прекрасно,
да,
про нее,
ну, вот, и туда. Потом эта девушка пыталась всячески меня трудоустроить. Вот она получила работу в этом у иранского режиссера и сказал, что у меня есть вот замечательный русский музыкант, может все сыграть. И я в итоге работал в Центре экспериментального театра в Риме, колесил с ними на машине по 39 городам Италии, иногда по всяким горным деревушкам, играл вот эту алкесту. А у режиссера у этого, у Шару Керадман, Шару буквально лицо царя, Шахру. Вот, ее брат поставил иранский спектакль «Битва Рустама и Сфендияра». Назывался он «Иль морто дель принципе иммортале», можно «Принципа бессмертного» или «Принца бессмертного». Вот это Эсфиндияр, такой герой иранского эпоса «Шахнаме». И вот в этом спектакле работали английский хореограф, итальянская танцовщица, иранский певец и русский музыкант. Все мы были одеты в восточную одежду, вот, такую немножко маскарадную, да, я был в халате, в чалме, играл на дудуке, вот.
А на дудуке тоже умеете?
На дудуке, да, я играл на дудуке, на альтовой флейте, на бас-кларнете, так как я родился все-таки в Казахстане, то что-то там на слуху у меня есть. И вот там приходили даже иранцы, слушали, как я играю. На самом деле, это одно из самых сложных этнокультурных проблем для меня, потому что играть с носителем культуры, с иранцем, спектакль частично на итальянском, частично на фарси, нелегко, да. Мне сказал этот Реза, вот этот актер. Ну, конечно, с точки зрения иранского музыканта, ты посредственность, Серджо. Но европейцы и так, как ты играешь, все равно никто сыграть не может. Так что мне в каком-то смысле, в общем, задачу я решил. И вот я играл в театру Интерстевере, в маленьком театре, каждый день, 6 дней в неделю, я играл вот эту «Битву Рустама и Сфендияра». Вот. Так что бывают иногда музыка может преодолеть самые-самые разные культурные барьеры.
А вот получается, вы могли остаться в Италии, могли, наверное, переехать куда-нибудь в Америку. Почему здесь остались?
Ну, там очень скучно. Там быстро становится скучно, потому что вся эта новизна, она достаточно быстро приедается, и я, живя в Италии, выучив итальянский язык, достаточно быстро затосковал, вот, и лекарство единственное было. Я ходил на рынок в Порто-Портезе посмотреть, как русские рэкетиры гоняют, значит, латиноамериканских торговцев. Бьют их, они считают, что их никто не понимает. Вот, слышал десятиэтажный мат, пинки, оплеухи, и уже дым родины не был столь сладок, не казался вот таким манящим, как-то так все вспоминалось, думал, ну, немножко еще попозже. Вот. Ну, конечно, интересно съездить, я часто бываю за рубежом, ну, не то, что прямо все время, но в этом году я был в Японии, вот недавно вернулся из Бельгии, был в Испании, съездил в Париж на денек из Франции, заезжал в Голландию, показал там немой фильм советский 20-х годов в электронном звуковом сопровождении. То есть у меня бывают поездки, интересно приехать, выступить где-то, вот, и конечно, домой после этого.
И, конечно же, уехать.
Конечно,
да?
Уехать, а так жить там... Ну, жить, мне кажется, тяжело. Нужно быть там местным человеком, потому что большая часть музыкантов, они там, ну вот, по крайней мере, моего амплуа, они там перебиваются с большими-большими трудами, на всем страшно экономят. Вот. Ну и потом нужно себя сломать, нужно смеяться, живя в Германии, нужно смеяться над пошлыми и несмешными немецкими анекдотами, специально смотреть, заучивать, где надо хохотать над какой-нибудь очень каким-то тупым, грубым юмором. Вот мне товарищ как раз показывал такие фильмы, вот здесь надо смеяться. Это любят в Германии, вот смеяться над там что-нибудь про какашки или что-то вот совсем глупое, как бы не при... Но вот эти неприличные вещи, в каждой культуре есть какие-то, какой-то свой аромат, извините. И вот надо так или иначе к этому аромату свои органы обоняния как-то так приспосабливать. А мне не нравится вот все это приспособительство, и я не вижу каких-то особенных достоинств. Честно говоря, был вот сейчас в Бельгии, и уже день на третий начал считать, когда же домой, когда же домой, сколько еще мучиться тут, вот, не очень я люблю. В Японии, конечно, немножко поприятнее, вот, в Корее, в Гонконге, поинтересней, а в Ливане, я недавно был в Бейруте, вот, а европейские страны, честно говоря, ну, по крайней мере, такие западноевропейские, североевропейские, они как-то так уже угнетают, меня угнетают.
А вот вы сказали про особый аромат страны. Какой же у нас, например, аромат?
Ну, у нас страна очень разнообразная, в ней много всего. Вот буквально месяц назад, чуть-чуть меньше, я совершил с Александром Феликсовичем Скляром поездку на Сахалин. Мы слетали на Сахалин, и занимались мы, наверное, тем, чего от Александра Феликсовича, ну, никто точно не ожидал. Мы делали музыкальное сопровождение, звуковое сопровождение к старинному японскому фильму о 48 самураях, которые оказались верными своему убитому князю, устроили там, значит, его резню и его обидчику, ну и все, видимо, погибли. Причем Александр Феликсович читал в качестве сказителя японского, он читал текст.
А он японский знает?
Он вообще же он знает корейский. Он же дипломат.
Да,
он
дипломат.
И он по-корейски говорит и читает корейский, знает все этот алфавит. Вот. Но эти культуры, в общем, близкие. И мы заранее прорепетировали. Вот. И зрители не видели субтитров вообще. Субтитры шли только на ноутбуке, который был синхронизирован с проекционным аппаратом, и он как бы в лицах рассказывал, что происходит за действующих на русском языке, за действующих, за героев, за гейш, за там преступников и так далее. То есть получился очень яркий, а я играл на китайской флейте. Вот такой получился фильм яркий. Причем очень интересно, там была необыкновенная рыбалка. Такого количества вкусной рыбы, как на Сахалине, рыба, а еще и крабов ловили. Я за 2 с лишним часа поймал на удочку больше 5 килограмм рыбы.
В общем, дорогие наши петербуржцы, те, кто любит корюшку, вперед на Сахалин ловить крабов.
Да, но корюшку я не ловил. Корюшку ловили нерпы. Дело в том, что я ловил зеленого мраморного окуня. Там японские маленькие катера с эхолотами, которые показывают, где находится рыба. Кроме того, у них GPS-навигация, они ставят метки, как бы букмарки такие, на определенных местах, где эта рыба прямо кишмя кишит, и туда подплывают. А я посмотрел, что у берега очень много нерп, которые прямо вот их головы над водой, они смеющиеся головы вот этих. Значит, я сказал, а что же они вот там у берега там, ну, где-то в 100 метрах, а мы уходили в море подальше. Они говорят, там корюшка, она идет там, а мы ее не будем ловить. Корюшка вот там, и там нерпы. Они вот питаются ей, она, там идет холодное течение, корюшка любит холодную воду, и вот, вот они там. А вот, вот эти мраморные зеленый окунь, то есть на удочку крепится 5 крючков, один над одним, в качестве наживки кальмар. Вот, и на этого кальмара забрасываешь, пока опускается грузило, уже ты чувствуешь, что удочку уже кто-то дергает, пока, то есть оно рывками опускается, потому что уже пока достигает грузило дно, а там довольно глубоко. Вот, ты вытаскиваешь 5 крючков с разной величины рыбой. так просто руки отваливают. Через некоторое время уже просто было трудно вот это вот крутить. Я уже там не знал, чем, я не такой уж прямо рыбак. В общем, мы вчетвером, трое музыкантов ва-банка и один, значит, из гостей, мы полбака здоровенного рыбы, 20 килограмм мы натаскали. Невероятной вкусноты. Ну, а потом еще и краболовку вынимали, значит, из ловушки. Крабы до полуметра.
Ох, я бы...
Размером.
Я бы, в
так
общем,
что,
да.
Какой, в какое обоняние? Не знаю. Кроме того, там на Сахалине еще же виноград вызревает. Люди делают потрясную чачу. Вот. Из местного винограда. Так что... Много всего. У меня дочь и три внучки живут в Севастополе, поэтому я часто бываю у них в гостях. Младшая, средняя внучка Антонина учится играть на саксофоне. Я ей подарил сопрано-саксофон, посылаю ей ноты, мундштуки, трости. Дело в том, что Крым и Севастополь находятся под европейскими санкциями. У них ничего не продается из, легально из европейских товаров. Поэтому, чтобы ей к саксофону что-нибудь купить, оно все импортное, мне приходится им посылать по почте. Вот, так что страна очень разная. Вот, смотрите, этим летом я побывал в Крыму. Из Крыма я прилетел. И буквально через пару дней улетел в Териберку. Это бухта Мурманской области, где снимался фильм «Левиафан». Там мы вот выступали с Олегом Шаром и Сашей Скляром в таком импровизированном трио. Вот, на берегу Баренцева моря или Северно-Ледовитого океана, где наблюдали массу отдыхающих. Русские люди приезжают на берег Северно-Ледовитого океана отдохнуть на своих джипах, ну, не, ставят какие-то, значит, барбекю, играют в волейбол, дети пытаются купаться в Северно-Ледовитом
океане.
Так, а что
же им остается-то?
Да. Детей невозможно удержать, они видят воду, но взрослые люди понимают, что без гидрокостюма это как бы лучше этого не делать. Но там вообще очень интересно. Это Заполярье.
Сурово, но красиво.
Да, но многие люди приезжают, некоторые даже с московскими номерами умудряются. Но, правда, все на джипах, потому что последние 50 километров – это грунт, только грунтовка. И там вечная мерзлота местами уже. Так что какая-то... Ну, если не вечная мерзлота, но, по крайней мере... Вечно, я тут погорячился, вот, но снег в июле месяце я там наблюдал по дороге,
ну,
сугробы. Да.
Оно и есть север. Давайте послушаем музыку.
Да,
я предлагаю Exit Project and Сергей Летов.
Exit? Ну, я даже не знаю. А что-нибудь, а ДДТ у вас нет?
А ДДТ... Сейчас скачаем от ДДТ и запустим потом.
Время, да.
Да. А пока, ну, собственно, терроризм. Есть какая-нибудь, может быть, предыстория про...
Терроризм? Да. Это музыка из спектакля «Марат и Маркиз де Сад». Спектакль Петера Вайса. Я автор музыки к этому. Это мой главный успех в моей жизни. Я пришел в театр на Таганке в 96-м году. Играл в спектакле «Москва-петушки» 2 года. А потом Юрий Петрович Любимов решил сделать большой спектакль «Марат и Маркиз де Сад». Валерий Сергеевич Золотухин играл маркиза де Сада. Вот, его подруга играла Шарлотту Карде, которая вот как раз с кинжалом убивает Марата. И вот этому убийству... Марата, она как в сказке приходит 3 раза, вот, это, и посвящена пьеса «Терроризм». Это в спектакле под эту пьесу танцует степ-данс, которым как бы и завершается убийство Жан-Поля Марата, героя революции.
Но звучит он, конечно, просто послушайте, насладитесь.
«Веселый тройничок».
Продолжается «Веселый тройничок», «Веселый дуэт». Сергей Летов у меня в гостях. Здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
Хотелось бы спросить вот об что. Можно ли сказать, что западная музыкальная культура более развита по отношению к нашей? Поясняю. Дело в том, что наших музыкантов же постоянно притесняли, то есть это и саксофон, в частности, его запрещали, как...
Разгибали.
Да-да-да.
Разгибали, да.
Буржуйский музыкальный инструмент, собственно, вне закона был вообще. А рокеры постоянно были в гонении, да? Когда там, в принципе, что хочешь, то играй.
Ну, я считаю, что, конечно, на Западе уровень музыкальной культуры выше. Это даже, это просто бесспорно, и техника вся зарубежная, и инструменты, и люди больше. Это вообще связано с тем, что русская культура логоцентрична, она основана на слове. У нас поэтом может и не быть, а гражданином быть обязан. У нас главное – это сообщение, это смысл, словесный смысл. А музыка – это какой-то вот дополнительный, да, что-то такое, что звучит, но оно не главное. Поэтому у нас главное в музыке – это слова, как это не парадоксально. А европейская культура, она вообще не так сильно ориентирована на справедливость, на смысловые какие-то стороны. Это как бы больше такой мир условностей. О многом умалчивается, и культура состоит в этой культуре умолчания. В том, что подразумевается, но о чем говорить не принято, потому что это всем и так как бы ясно. Немного другой тип культуры. Поэтому мир образов визуальных, музыкальных, он достаточно детализирован, достаточно развит. И спрос на музыку очень большой. Не на музыку со словами, а в том числе на инструментальную музыку, и академическую, и современную, и фольклорную, самую-самую-самую разную. Многие со мной не согласятся. Вот у нас там тоже на кухнях поют, на работе поют. Ну что поют? Поют какие-то бытовые песни, которые по телевизору услышали или из радиоточки доносились. А вот какого-то инструментального, скажем, творчества, ну, очень-очень мало. Но оно и носит оно зачастую подражательный характер. Конечно, у нас тоже есть интересные, яркие музыканты.
А вот эти музыканты появились за последнее время? Или...
Я думаю, всегда были. Я не думаю, что у нас сейчас как-то ярче. Мне не хочется старчески брюзжать. Вот. Но мне кажется, что очень ярким, интересным временем были 80-е годы. Был такой излет советской культуры, но он был в рамках советской культуры, он достиг достаточно высокого уровня. А сейчас среди молодежи очень распространено подражание. К сожалению, молодые люди очень ориентированы на успех. Вот советские молодые музыканты, они, те, кто занимался каким-то творчеством, они, в принципе, на успех не могли ориентироваться, потому что, чтобы быть успешным, нужно о партии, о правительстве петь, о
и
Ленине.
Им бы не дали, да.
Да, да. Вот, как бы, а если ты, значит, не включен во все это, вот, то ты, значит, обречен на подпольное существование. Поэтому они занимались не ради успеха, а потому что вот больше иначе жить не могли. А существенная часть нынешних молодых людей, они вот мечтают о золотых унитазах, чтобы как 50 Cent, да, чтобы ты, вот сейчас же рэп, да, движущая часть культуры, а она ориентирована вот на американскую вот такую вещи. Да. Вот я могу быть в чем-то, конечно, неправым, и многие со мной не согласятся, но мне кажется, что вот, к сожалению, вот вообще, когда что-то запрещают, это рождает ответную очень сильную энергию. Да, вот подпольное искусство, оно, как правило, ярче, чем разрешенное. Ну, в нашей стране. На Западе оно было все разрешенное, но там была другая форма, экономическое принуждение. Ты можешь чем-то заниматься, да, вот, допустим, протестовать против войны во Вьетнаме, но ты вряд ли на этом какие-то деньги сделаешь. По телевизору тебя не покажут, да, на MTV ты не попадешь с этим, да, вот и так далее. То есть там тоже есть некая форма тоже запретов, да, скажем, но они, может, в какой-то смысле более мягкий характер носят, вот. Но в последнее время я замечаю, что колоссальное падение интереса к нетрадиционной музыке, не попсовой, оно наблюдается не только у нас, но на Западе еще больше. еще больше.
Все надоело.
Мне, например, в Европе собрать зал труднее, чем аудиторию, чем в Москве, Петербурге. Или там, я уж не говорю про Нижневартовск или Читу, вот, ну, где людям просто интересно. Вот человек из Москвы приехал, брат Летова. О, вот, это может какой-то интерес одноразовый быть. А вот в Европе, в Бельгии, вот сейчас я был, было проблематично. Вообще местами достаточно сложно. Вот, поэтому я бы не сказал, что надо... Все бывают недовольны, музыканты в Японии говорят, да, из Японии надо уезжать. Невозможно играть, совершенно нет публики. Мечта уехать в Берлин. Хочется рассказать. Дорогие друзья, Берлин, он не резиновый. Там тоже, там билеты 1-2 евро платят от входа 50%, и ты набираешь денег, которые даже на обед не хватает. Ну, на кружку пива может быть, но, то есть, профессионально заниматься современной музыкой и жить в Европе очень трудно. Ну, очень-очень ты должен вот быть или примазаться к каким-то распределению государственных средств, что европейские люди очень умеют хорошо, каким-то госзаказом, и дальше никто, может быть, и не видит, и публики там нет, но денежки какие-то капают. И, или быть, вот, оказаться в нужный момент, в нужном месте, сыграть какую-то поп-композицию, которая вдруг по какой-то загадочной причине окажется популярной в какую-то неделю, да, или две. Вот, поэтому везде хорошо, где нас нет, да? Ну, лучше у себя на родине копать для своей собственной культуры. Бывают сложности, конечно, но они преодолимы.
А вот вас можно считать борцом с системой?
Нельзя.
Нет?
Нет.
Хорошо.
Меня можно... Во-первых, что еще считать системой?
Советский социалистический союз.
Вот я жил в 80-е годы. Системой, знаете, что называлось? Системой называлось хиппи, сообщество, система. Это была система. Вот, вписаться на флэт, заторчать где-нибудь. Вот это система. Ты приезжаешь в незнакомый город, ты знаешь, кто там, к кому обратиться.
Куда вписаться.
Да, куда вписаться, вписка, да. Это была система, вот, организация жизни. Ну, хиппи. А потом такие же системы стали у других там, у толкинистов тоже.
Да, они
ездят, играют там с деревянными мечами. Там,
и весело же.
Да.
А вот помогали ли вы Игорю Летову, когда вот он начинал гражданскую оборону, вот, своими связями?
Нет, когда начинал, я не могу сказать, что я помогал. Во-первых, как бы мы находились в разных мирах. Я занимался фри-джазом исключительно, а он занимался панком. Чем-то я мог помочь. Я ему посылал записи группы ДК, в которой я играл тогда. И это оказало на него определяющее огромное влияние.
То есть можно сказать, что вы так или иначе воспитали его в музыкальный вкус?
Ну, не могу сказать, они у нас все-таки различались, но какое-то влияние я на него оказал. От меня он узнал, допустим, о московских концептуалистах, о мире какого-то нонконформистского искусства. Вот это все, он же приезжал, жил у меня в Москве. Он с моей подачи купил гитару, бас-гитару. Он играл на ударных, он играл на ударных инструментах, на каких-то коробочках, как раз с моим приятелем Михаилом Жуковым. Он у него учился играть и сказал, что я хочу играть на каком-то музыкальном инструменте. Он учился в ПТУ в Москве, в строительном. Вот. И я спросил Андрея Тропила, вот, здесь, в Ленинграде. Вот у меня братишка есть, хочет на каком-то инструменте играть. Нет ли у тебя бас-гитары где-нибудь? Никто не продает. Он говорит, есть бас-гитара Рикшана с комбиком. Гитара болгарская, Орфей, вместе с комбиком 100 рублей. Мне показалось, что это нормальное. Ну, конечно, в советское время это примерно месячная зарплата, но иностранный инструмент, да еще и с комбиком вместе, с работающим. В общем, я дал брату набор двухкопеечных монет, с которыми он поехал, звонил по телефону целый день. Только к вечеру кто-то там проснулся. Сам Рик Шан говорит, что это не он, что это вообще он такую историю не помнит, что это вообще с ним не связано. Но тот человек, видимо, очнулся к вечеру, Игорь приехал, ему выложил 100 рублей и назад приехал с этим большим комбом и гитарой «Орфей», на которой он играл до самой смерти. Эта гитара сохранялась. Он обклеил ее маленькими такими липучечками, стикерами. Она вся была такая цветная. Полуакустическая гитара.
По-моему, там цветы были, если не ошибаюсь.
Да, полуакустик такой. Представьте, это тоже большая редкость.
Ну, да.
Полуакустик, бас-гитара. И вот он начал на ней самоучкой учиться играть. Так что вот это с моей подачи. Ну а потом, позднее, в 90-х годах, я занимался мастерингом дисков «Гражданской обороны». То есть я получал, я делал тот Glass Master, с которого делали компакт-диски. То есть я переводил на CD-ары, которые Евгений Колесов, Хор Рекордс, отвозил на завод. И с них печатали, вот как раз я нормализовал под ноль, значит, эти диски, под минус 0,3 децибела. И вот, ну, а в самый последний этап... Я 6 лет играл в «Гражданской обороне» соло на саксофоне. Это с 98 по 2004 год. Ну, в основном в Москве и в Петербурге. По стране я, конечно, с «Гражданской обороной» не ездил, а в двух городах на больших концертах, как бы на стадионах, вот там уже случалось играть. Так что вот. Но у Игоря, у него очень своеобразные вкусы были. И в чем-то, я читаю его интервью, я часто сталкиваюсь, что он пересказывает мои слова, иногда очень близко к тексту. Вот, но уже выдавая за свои. Так он как бы вот. А с другой стороны, со мной он вот в разговоре все время спорил, все, что я говорил, оспаривал. Ну, он такой человек, я всегда буду против. Вот это такое у него был жизненный принцип. Но это против, вот иногда вот, выходило иногда своеобразно.
А вот скажите, есть ли свобода слова и демократия у нас в стране? И вообще, где она существует?
Ну, это сложно. Я могу сказать, что в Европе совершенно точно это понятие отсутствует как класс. Ее нет там ни в каком вообще виде.
То есть нас обманули?
Ну, вообще, то есть радикально. То есть я могу привести пример. Я был в Берлине и наблюдал демонстрацию против бомбардировок Сербии. Пришел, жил в это время в Берлине, включая телевизор, переключил все каналы, ни в одной новостной передаче, ни одного берлинского радио, телевидения, не говоря уже о неберлинских BBC, этой демонстрации не было. А я ее видел своими глазами просто. Этого очень много. Все контролируется властью или какими-то фондами. Вот. Очень многие вещи на Западе просто нельзя говорить. И общество с этим согласовано. Вот могу привести пример. Мой брат Егор Летов приехал в Америку с концертным туром. И на первом концерте он сказал: «Я приехал рассказать вам правду про бомбардировки в Югославии».
Все, да? Это был первый и последний концерт.
На этом тур закончился. Кроме того, моя приятельница, работавшая в такой замечательной еврейской газете «Новое русское слово», так это была моя girlfriend того времени, она решила про Егора Летова написать, значит, статью для «Нового русского слова», там все, интервью с ним, все. А редактор сказал: «Нет, не надо». Она говорит: «Ну как же, это же из России приехал выдающийся, известнейший музыкант. Ни слова о нем в нашей газете быть не должно». Так что ни слова вообще о том, что он приехал, никакой рекламы. Понимаете, так что вот Америка, вот Европа, да, ну какая там демократия? Ну у нас, допустим, кто-то нежелательный приехал, какая-нибудь сатанистская хэви-метал группа приехала выступить, но... Так, чтобы о ней никто вообще не упомянул в стране. Не то, что запретили, а у человека есть внутренняя самоцензура. Он считает, что лучше об этом, да, как бы чего не вышло, да, он как бы, ему же здесь жить, работать, от налогов уклоняться, да, с ФБР как-то потом, да, вести себя. Там же очень часто могут припомнить тебе, прошло 20 лет, и вдруг обнаружили за тобой какой-то грех.
Да, вот там как раз сейчас с домогательствами да, скандал
да,
идет.
Да, и вдруг, да, поэтому... Вот я бы не сказал, что. Я думаю, что это большой миф, большая иллюзия. Это такой миф, который распространяется людьми. К сожалению, очень многие люди все это повторяют активно. Даже причем, чем человек интеллигентней и, казалось, образованнее, тем он более склонен к тому, чтобы поддаваться на удочки вот какой-то дешевой пропаганде. Еще какой-то пролетарий может там, допустим, да, какой-то иметь собственное мнение. А вот пресловутая интеллигенция, к сожалению, это, как правило, партийная обязанность. Все, мы все тут за что-то или против, как же? И, вот странный пример. Могу сказать, что среди милиционеров, полицейских, много любителей рока.
Но почему нет? Рок – это боевая музыка.
И панка, и гражданской обороны. Гражданской обороны.
Вот, кстати, следующий вопрос как раз, в принципе, об этом. Вот в начале прошлого века, получается, во Франции Сергей Павлович Дягилев стал продвигать...
Позапрошлого века.
Позапрошлого, да, извиняюсь.
Нет, правильно, прошлого. В начале прошлого, да. Ну, в конце вот... позапрошлого.
В конце прошлого. Ну да, то есть да, там самое да. начало, да. Стал продвигать нашу культуру за рубежом. Все знают, собственно, русские сезоны в Париже. Это было вторжением, собственно, в нашей музыки, в их западный мир, в их в умы интеллигенции. То есть это было на слуху, это слушали, это было интересно. А в 60-х годах произошло британское вторжение, так называемое, да? Это когда появились... Собственно, вернее, не появились, а начали экспортировать музыку британцы, да? То есть, в принципе, во многом это вторжение повлияло на нас.
Да. На вот, весь мир.
Ну, да, даже на весь мир. Можем ли мы сейчас устроить вторжение 2.0? Есть ли у нас ресурс, есть ли у нас сейчас такое слово, вот, которое может на них как-то повлиять, повернуть их и так далее? И вообще, есть ли нам что показать?
Что касается музыки, я очень не уверен, что мы чем-то можем кого-то сейчас очень сильно удивить. Вообще, для того, чтобы осуществлялся какое-то культурное вторжение, нужно, чтобы страна так или иначе была на подъеме. Вот в конце 80-х наша импровизационная музыка, наш как бы фри-джаз, да, или в 80-х, в 70-х, он очень удивлял. Вот триумфальные поездки трио Ганелина по Великобритании и США. Огромный успех. Выступление на крупнейших джазовых фестивалях. То есть это был такой русский музыкальный фри-джазовый авангард. Я сам был участник большого фестиваля советского фри-джазового авангарда в Швейцарии в 89 году. Вот я выступал с Валентиной Пономаревой, с цыганской певицей, с трио, с ансамблем. Там Волков, Игорь Воронский были, Ганелин, Чекасин. Был очень большой, яркий, интересный фестиваль. Вообще, конец 80-х проходил под знаком СССР. А в 90-е наступил очень большой спад и падение интереса к Советскому Союзу. Ну, они же все выиграли, победили, зачем им...
Вот это может быть, кстати, связано?
Зачем им еще чего-то? Они уже все, спасибо, вы все свободны, расходитесь, да,
вы больше... Вот была ли как раз вот именно, был ли это интерес, или был это какой-то такой, скажем так, интересный интерес? То есть?
Это был интересный интерес. Я вспоминаю конец 80-х, меня постоянно приглашали в посольство США, Германии, Да, больше того, посол, консул встречал меня. Это, Сергей, это подарок американского народа. Билеты на все джазовые и роковые концерты всех приезжающих знаменитостей. Вообще, и, кстати, контингент дипломатов, которые были у нас, это были самые умные, самые интеллектуальные, развитые, продвинутые люди, знавшие русский язык, знавшие культуру такое. А в 91-м году резко произошел обвал. Все, они все победили, они всего добились, больше ничего не нужно. Причем это было с особым цинизмом. С особым цинизмом продемонстрировано. Не все это поняли, некоторые, для некоторых осталось это очень тяжело. Дело в том, что и нам было трудно, музыкантам. Ведь я на фоне всего этого, скажем, завуалированного подкупа стал воображать о том, что я какой-то выдающийся там музыкант, что вот залы рукоплещут, меня везде хотят. Я 12 стран в год посещал там, с большими залами, фестивалями, с фестиваля на фестиваль. Всем хотелось русского там фри-джаза. И вдруг... 91-й год, и все сразу заканчивается. Я приезжаю работать в Италию на спектакль, и из гостиницы, я остановился вместе с итальянским театром в городе Парма, из гостиницы сразу же звонят в полицию и сообщают: приехал советский вместе с римским театром, у него туристическая виза в паспорте. На спектакль приходит итальянский полицейский, подходит, интересуется у режиссера: у вас тут русский с туристической визой будет на сцену выходить. Это октябрь 91 года. Да? Очень быстро. Перед этим все лето почему-то мне рукоплескали, что вот был советский, да, до конца августа, да.
То есть, когда только российский стал, так да. Сразу все.
А, нет, еще России не было, еще был СССР, а, это да, был да. Еще 90, на октябрь 91 года. И уже дана была команда, все. Значит, режиссер сказал: это стажер, мы приехали его, но вы знаете, пусть он получит рабочую визу. И тогда мы не можем разрешить ему выходить на сцену. И я полетел, вернулся назад. То есть начался откат. И все приглашения на фестивале резко закончились. Все, они победили. А незнание не освобождает от ответственности. Если вы, дорогой товарищ, такой дурак, что считали себя каким-то великим и востребованным, вот, то продолжайте в свои иллюзии. А мы вот просто вас одурачили и все поимели. Вам больше от вас ничего не нужно. Вы свободны. Вот, было очень тяжело к этому привыкнуть, свыкнуться с этим, переосмыслить свое место, что надо больше работать в своей собственной стране, искать какие-то новые формы выразительности, да, вот тот рок, тот фри-джаз уже никому не нужен, потому что его поклонники все поуезжали за рубеж, да, вот нужно как-то приспособиться к какой-то другой жизни, и вот я стал приспосабливаться, работать в театре, и я думаю, что сейчас, в 2017 году, постепенно интенсивность культурной жизни, по крайней мере, в Москве, мне кажется, в Петербурге, она вернулась к той, которая была в позднесоветском обществе. Сейчас, скажем, примерно, может быть, даже более разнообразно и больше музыкантов. И, кроме того, если раньше все было вокруг Москва-Ленинград, ну, может быть, Киев, Рига, Вильнюс, то сейчас по всей России, в маленьких городах тоже много ярких, интересных музыкантов. Вот. Все как-то восстановилось постепенно, но для этого потребовалось вот почти 30 лет.
Это очень хорошо. И, собственно, давайте последний вопрос. Что такое счастье и что вот для вас счастье, счастье для Сергея Летова?
Ну, счастье – это много. Во-первых, это в личной жизни, да, то есть это семья, да, это очень важная составляющая счастья, это семья. Ну, это для меня, это возможность заниматься любимым делом. Я люблю играть на саксофоне вообще так, по секрету. И у меня есть такая пока возможность, здоровье позволяет, люди хотят слушать, как я играю. Поэтому вот возможность заниматься любимым делом и наличие семьи, близких людей, вот, взаимопонимание, вот, наверное, это и есть счастье.
Это очень здорово. В общем, остается только сказать вам спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо, что пообщались с нами, и спасибо за хорошие советы.
Вам спасибо. Дарят. Спасибо за интересный разговор, за интересные вопросы. Вот, дорогие друзья, до новых встреч.
До новых встреч. Ну и на прощание ДДТ поэт.